Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. Это передача, предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, но предпочтительно атеист или человек, которому поставили какой-то вопрос атеиста, который затрудняется пока ответить, мог задать любой нам вопрос со стороны атеиста, то есть человек, который не верит в Бога, который считает веру в Бога необоснованной, неосновательные, глупые, вредные и так далее. И эти вопросы можно задавать нам разными путями. Можно их присылать нам на наш сайт на наш сайт Teos.fm. И там нас можно будет и слушать, и там нас можно, там же нам можно присылать сразу вопросы. Можно нам присылать вопросы на Viber, WhatsApp по телефону +7 977 850 09 56, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. И можно присылать мне напрямую на почту ask sergey@listru. Сергей там последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, можете прислать на этот же адрес ваш вопрос. Я постараюсь на него ответить в следующем эфире. Можно также оставлять комментарии в Фейсбуке и ВКонтакте с вашими вопросами. Их мне перешлют. И я напомню, что наша передача и вообще все наше радио существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке в том числе от множества людей, которые нам присылают стоимость чашки кофе. То есть это совершенно не важно, можете ли вы стать генеральным спонсором. Я знаю, что вы не можете, но вот если вы пришлете хотя бы стоимость чашки кофе, будет уже очень хорошо. Как поддержать станцию в целом, это видно на нашем сайте TVSFM. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Худиев Радио Теос», «Худеев Радио Теос», и первая же ссылка будет вот на эту передачу. Но есть уже вопросы. Давид спрашивает, можно ли перестать общаться с человеком, который лжет, клевещет, ведет себя нечестиво? Не будет ли это считаться, что я не простил ближнего? На самом деле, в глубине души я не держу зла на него, но прекращение общения с ним ради его же моего блага. Правильно ли я считаю? Конечно. Понимаете, прощение, оно означает совершенно конкретную вещь. Оно означает отказ от мести. То есть вот оно означает, что я не пытаюсь отомстить человеку за то, что он мне причинил. Не пытаюсь это сделать ни в какой-либо форме. То есть вот это не означает, что я с ним там пребываю в общении. Это не означает, что я всегда к нему питаю в сердце своем добрые чувства. Это означает очень простую вещь. Я отказываюсь от мести. При этом, конечно же, я могу уклониться от общения. В идеале, когда мы простили и примирились, восстановили наше общение, мы там уже вновь имеем братское общение. Но это не всегда возможно, потому что поведение другого человека не в вашей власти. И в некоторых ситуациях, если человек настойчиво ведет себя там плохо, разрушительно, вы абсолютно правильно поступите, если с ним не будете общаться. Это не является нарушением заповеди о прощении. Иногда вы, понимаете, в любом же случае вы не можете общаться со всем светом, вы делаете выбор, вы ваше время уделяете тем или другим людям, и почему вы должны уделять ваше время вот именно этому человеку, а не кому-то еще. То есть, конечно же, это не будет грехом против заповеди о прощении. И мы не должны, понимаете, тут должны исходить действительно из своего блага, из блага других людей. Понимаете, и вот, ну, не знаю, мне вот звонят там периодически, как и всем, наверное, мошенники, которые притворяются Сбербанком, пытаются меня развести на деньги. Я, конечно, там не пытаюсь им отмщать за это, но я же с ними не продолжаю общение. Вот. Я понимаю, что это мошенники, я кладу трубку, продолжаю заниматься своими делами. Поэтому вы, конечно, не обязаны продолжать общение там, с кем бы то ни было, но особенно с человеком, который против вас согрешает. Андрей, вы говорите, что не видите причин сомневаться в историческом Адаме. Я вот, например, не вижу причин верить в исторического Адама. В пользу историчности Иисуса есть свидетельства, с которыми согласны многие историки. Есть косвенная археология. В пользу Адама нет ничего, кроме литературного образа. Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает. Действительно, бремя доказательства лежит на том, кто утверждает. Я верю в исторического Адама, потому что я нахожу это, с одной стороны, утверждает Писание, а чего-то, что требовало бы от меня там, какой-то радикальной реинтерпретации понимания Адама только как собирательного образа, ну, я не вижу пока. Как я прихожу вообще к вере в Адама? На основании Священного Писания, конечно же. На основании Писания. Как я прихожу к вере в Священное Писание? На том основании, что я нахожу причины. Ну, я перечислял, о них можно говорить, верить в то, что Бог реален, и в то, что Бог открылся в личности и деяниях Иисуса Христа. Иисус Христос рассматривает Ветхий Завет как Слово Божие, как Священное Писание. Священное Писание говорит об Адаме, и наиболее прямое толкование Писания, потому что это все-таки историческое лицо. Вот на этом основании я полагаю, что Адам действительно историческое лицо. То есть прежде всего на основании Священного Писания. Другое дело, что вы совершенно в своем праве спросите, а почему я верю в Священное Писание? Совершенно будет обоснованный вопрос. И я, собственно, сказал, я полагаю, что Бог реален, что Он открылся людям. И то, что Христос действительно воскрес из мертвых, и, следовательно, раз Бог его воскресил из мертвых, Бог действует в истории Иисуса Христа, Бог хотел, чтобы свидетельство о Христе дошло до нас в том виде, в котором Он этого хотел, и Иисус Христос говорит о том, что вот из Его слов следует, что Ветхий Завет – это Слово Божие, и прямое толкование все-таки Слова Божие – то, что Адам – историческое лицо. В принципе, достаточно понятный, мне кажется, разумный принцип – это придерживаться наиболее прямого смысла Писания, если у нас нет причин серьезно думать как-то иначе. Поэтому в Адама я верю на основании Священного Писания, не вижу пока причин как-то его реально ставить под вопрос. Максим, если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит ли это, что Бог решил поиграться с людьми в такую жестокую игру? Затем, что возможность проявить верность у нас есть только, когда есть запретный плод. Знаете, я давно-давно видел смешную очень карикатуру. Там такой, знаете, схематически нарисованный необитаемый остров, то есть какой-то такой, значит, песчаный бугорок, который торчит посреди волн. На острове растет единственная пальма. На острове находится единственный человек в рваных штанах, такой Робинзон Крузо, который слепил себе из песка фигуру женщины, стоит перед этой фигурой, уперев руки в бок, и орет на нее. «Да, с кем хочу, с кем и гуляю!» И понятно, что ну, весь, собственно, смысл шутки – в том, что ни с кем он там не гуляет, ему не с кем, он на необитаемом острове. Вот мы не можем похвалить за целомудрие человека, который сидит на необитаемом острове. Он не может согрешить просто, ну, конкретно этим грехом, у него нет доступа. Или, например, меня нельзя похвалить за то, что я никогда в жизни не брал взяток. Вот никогда, вот вообще за всю свою жизнь никогда в жизни я не брал взяток. Мне, естественно, скажут, а в чем, собственно, твой подвиг, ты никогда не занимал должности, на которой бы тебе эти взятки предлагали. Если бы ты занимал такую должность, и к тебе бы приступали с интересными предложениями, а ты бы им говорил, вот удалитесь от меня, кровожадные, то, значит, да, был бы молодец. Но у тебя просто не было возможности проявить свою честность таким образом. У нас есть возможность проявить нашу честность, проявить нашу добродетель, проявить нашу верность Богу, когда у нас есть возможность грешить, но мы ее отвергаем. Понимаете, человек является там верным, заботливым мужем, когда он живет в огромном городе, он работает на предприятии, где там кругом куча прекрасных женщин, и он хранит верность своей жене, он там ни на кого не смотрит. В этом случае он проявляет верность. Если он сидит на необитаемом острове, мы про него этого не можем сказать. У него просто нет возможности согрешить. Если человеку доверили тайну, и он ее сохранил, то он молодец. А если мы ничего не доверяли, то у него нет возможности это проявить. И вот Бог ставит Адама и Еву перед лицом очень простого испытания. Он говорит, ну хорошо, у вас есть... Вот все разрешено абсолютно, но есть один запрет, сохраняя который, вы проявляете вашу верность и доверие по отношению ко мне. То есть вот смысл заповеди в том, что вы можете ее соблюсти. Вы можете принять свободное решение, проявить верность Богу и соблюсти эту заповедь. Если вы живете в мире, где в принципе нельзя нарушить заповедь, тогда вы не в состоянии проявить верность Богу. А так вы... возрастаете, мы же возрастаем в отношениях, в том числе, когда мы принимаем решение. Когда мы принимаем решение поступать честно и верно, когда у нас есть возможность поступить и по-другому. И вот поэтому Адам и Ева были поставлены перед возможностью соблюсти заповедь. Но они эту возможность провалили. Если бы они ее не провалили, они бы возросли в познании Бога, и они бы вошли ту новую жизнь, которую Бог им приготовил. Но они провалились. А так, само по себе наличие заповеди, которую мы теоретически можем нарушить, это возможность для нашего духовного роста. Мусульмане обвиняют апостола Павла в искажении Библии. Что им ответить? Как, на ваш взгляд, почему иудаизм и ислам не признают Христа Богом? Значит, потому что Боговоплощение – это чрезвычайно поразительная весть, ее огромность, ее поразительность, я думаю, не часто доходит и до самих христиан. Нам это постоянно говорится, там, в Библии нам это постоянно говорится на богослужениях, что в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога, Бог воплотился и стал человеком. Вот Творец всего этого огромного-огромного мироздания воплотился, стал человеком в лице Иисуса Христа. И это не помещается в голове. И я думаю, тут наш недостаток, что мы недостаточно внимательно думаем об этой великой тайне, а то, что это не помещается в голове там, у мусульман и иудеев, ну, понятно, что не помещается. Это то, что настолько огромная весть. Значит, относительно того, что апостол Павел исказил Библию. Понимаете, апостол Павел пребывал в общении с другими апостолами. И он не мог бы исказить чего бы то ни было без их согласия, скажем. Это вызвало бы с их стороны немедленное разоблачение. Но и более того, понимаете, когда мусульмане или кто бы то ни был еще говорят о том, что Новый Завет искажен, мы должны немедленно поставить вопрос, а когда искажен? Вообще-то письма апостола Павла – это наиболее ранние документы, вошедшие в Новый Завет. То есть самые ранние документы, ну, предполагается, это послание к фессалоникийцам, это где-то 50-е годы. 50-е годы новой эры. Это время, когда большинство апостолов живы, большинство учеников Иисуса живы. И там искажать что-то очень трудно. Понимаете, у нас нет никакого допавлового христианства. Письма Павла – это наиболее ранние вообще документы Нового Завета. И потом мы видим, что в центре, понимаете, в центре возвещения всех апостолов, всех, и Павла, и всех остальных, стоит воскресение Иисуса Христа из мертвых. Его жертвенная смерть за наши грехи и воскресение из мертвых. И здесь апостол Павел абсолютно ничем не отличается от других апостолов. В мусульманской версии Иисус не только не является Богом, то есть он рассматривается как пророк, как кто-то достопочтенный очень, признается факт его непорочного зачатия, однако подчеркивается, что Иисус ни в коем случае не больше, чем человек. Что он, конечно, великий человек, да, там, Божий посланник, но подчеркивается, что он только человек. И отрицается факт его распятия. В Коране говорится, что распинателям только представилось, что они его распяли. Там есть разные версии в мусульманском священном предании, как оно, значит, было. Но в Коране сказано, что им только представилось, что они его распяли, что Иисус не был распят на самом деле. И вот все апостолы, Павел или кто угодно еще, абсолютно сходятся на том, что, конечно же, Иисус был распят. Он это неоднократно предсказывал, он был распят, и он воскрес из мертвых. То есть объяснить возвещение о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, искажениями, которые внес апостол Павел, невозможно абсолютно. Абсолютно. То есть вот в центре всей проповеди апостолов, всех апостолов, стоит то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это ровно то, что отрицает Коран. То есть сказать, что... Ну и в Коране к тому же сказано, что ученики Христа, апостолы, они вообще, о них говорится с одобрением, что они хорошие люди, они верные Божьи служители, Бог их одобряет. Но вот они все стоят на том, и это центр их возвещения, абсолютный центр, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Коран это отрицает. Поэтому тут не Павел, тут нужно всех апостолов назвать исказителями. Но тут у нас две проблемы возникают. Коран хвалит апостолов, он о них отзывается с одобрением, во-первых. И во-вторых, а где же тогда подлинный учение Иисуса? Куда она делась? От кого мы его можем знать, если мы объявим апостолов исказителями? Вы в одной из прошлых передач говорили, что русский народ уже появляется как христианский. Но ведь же нет, Русь изначально была языческой. Что мы называем термином «Русь»? Когда мы смотрим на договор Олега с Византией, это, если я не путаю, 940-й, что ли, год, знаете, вот это 10 век, но я не помню точно, то там договор, в договоре перечисляются имена людей, которые, собственно, его заключают, и большинство из этих имен скандинавские. То есть Русь, первоначальное значение слова «Русь» – это скандинавская ОПГ, которые платят за крышу разные племена, из которых часть является славянскими, часть нет. То есть Русь первоначально, вот языческая Русь, это люди скандинавского происхождения, которые, правда, очень быстро ассимилируются, потом они принимают славянский язык, обычаи они очень быстро перестают быть в культурном и языковом отношении скандинавами. Но на момент заключения договора с византийцами, мы видим, что... А, я немножко ошибся. Это 911 год. Вот. И мы видим, что Русь первоначально – это вот эта скандинавская верхушка княжеская, которая берет дань с разных племен. Эти племена говорят на разных языках, у них нет общего национального самосознания. В «Повести временных лет» мы можем посмотреть, вот там идет перечисление этих племен. И там перечисляется, говорит, вот кто говорит по-славянски на Руси, а вот кто говорит не по-славянски на Руси. То есть у этих племен нет даже общего языка. Они говорят на языках, которые вообще относятся к разным языковым группам. Там есть славяне, есть финно-угры, и наверху есть немножко скандинавов. И русский народ как общность, которая объединена общим языком, общей культурой и, главное, общим национальным самосознанием, она появляется именно вот практически в момент крещения Руси. Вот с крещением оказывается, что у людей есть общая религия, у людей есть общий язык и у людей есть общее национальное самосознание. И мы уже читаем повесть «Слово о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона, где он говорит, мы русские люди, вот мы теперь познали истинного Бога и так далее. То есть уже появляется некая общность с четким национальным самосознанием, которое говорит о себе, мы русские. До крещения Руси вот общности, которая говорила бы по-славянски, была бы объединена общим языком, культурой, религией, и говорил бы о себе русские люди, просто не было. В этом нет ничего ужасного, потому что Ну, это так со всеми европейскими народами. Никогда не было языческих англичан или никогда не было языческих французов. И никогда не было языческих испанцев. Большинство европейских народов, они складываются как народы со своим языком, национальным самосознанием, только уже в христианскую эпоху. Это абсолютно не должно нас как-то огорчать. Есть, конечно, там легенды, которые говорят, что там, еще в Древнем Риме говорили на современном русском языке, но это уже, знаете, это легенда. На самом деле русский народ, он с самого начала формируется как народ христианский, православный, как и многие другие народы Европы, на самом деле. Можно ли получить, Олег спрашивает, можно ли получить какое-то представление, как формировалось ветхозаветное законодательство? В отличие от десяти заповедей, это не был результат прямой диктовки. Оно, несомненно, опережает все существовавшие тогда законы и традиции. Но вполне возможно, что в процессе его написания что-то могло быть неправильно услышано и понято. Вы знаете, разумеется, формирование текста Священного Писания – это процесс взаимодействия Бога и человека. И, конечно, имеет место то, что богословы называют аккомодацией, то есть приспособлением, снисхождением Бога к текущему состоянию людей. Как Христос говорит о заповеди о разводе, по жестокосердию вашему Моисей дал вам всю заповедь. То есть имеет место приспособление Бога к текущему состоянию людей. То есть я бы скорее стал говорить не о том, что там люди что-то не поняли, неправильно записали, о том, что имело место снисхождение, приспособление Бога, который обращался к людям на языке, который они были в состоянии понять. Поэтому я вот так сказал. Так, у нас есть еще ряд сообщений. Сергей пишет, «Христос говорил о причастии хлебом и вином, делайте это воспоминание обо мне. Могут ли верующие причащаться хлебом и вином по домам, без участия лиц духовного сана?» Ну, вот мне, как православному человеку, это показалось бы очень странным, потому что мы читаем в Новом Завете, что имеет место такое событие, как рукоположение. То есть апостолы рукополагают пресвитеров каждой церкви, которые совершают Евхаристию. То есть пресвитерам могли выбирать люди из своей среды. Это, в принципе, допустимо. Но он мог приступать к исполнению своих обязанностей, совершать Евхаристию, когда его рукополагали. То есть получить рукоположение можно только от кого-то, кто уже принял его по цепочке, передающейся от апостолов. И такой человек может предстоять в евхаристическом собрании, чтобы просто любой мирянин мог взять хлеб и вино, там, совершить евхаристию, это, ну, не знаю, по крайней мере, мне, как православному человеку, это было бы чрезвычайно странно, и, ну и самое главное, непонятно зачем, потому что, слава Богу, сейчас мы не сидим в подполье, есть в Москве сотни действующих храмов, можно пойти и приступить к причастию, совершенно не изобретая велосипеда. Так. Мистер Фриман, можно ли что-то назвать в жизни случайностью? Или абсолютно все события в твоей жизни происходят, потому что Бог их лично произвел в ней? Не то, что Бог лично произвел все мои события в жизни, это значит, что Бог в курсе всех событий в моей жизни. Конечно же, в моей жизни действую я сам. Я сам принимаю какие-то решения, хорошие или плохие. Действуют другие люди со своими плохими или хорошими решениями. Действуют какие-то природные факторы. Нельзя сказать, что любые события в моей жизни – результат там, непосредственного вмешательства Бога. Но все события в моей жизни являются частью Божьего промысла. Бог в курсе, что эти события произойдут вот именно так, как они произойдут, и Бог обратит эти события к моему вечному спасению. То есть, в том числе, какие-то события, которые мне кажутся глубоко там, неприятными и огорчительными. Я помню, я пару дней назад слушал интервью с выдающимся американским философом, христианским апологетом Вильямом Лейном Крейгом, и он, собственно, несет это служение, несет его очень успешно, потому что в свое время он потерял работу. Он там преподавал где-то, и так получилось, что он работу потерял. И, наверное, он ее потерял-то, ну, в силу каких-то решений других людей. Но Бог так устроил, что он в итоге занялся тем, чем он занимается сейчас, занимается очень успешно, с большой пользой. В нашей жизни мы часто можем вспомнить то, что вот случилось не по-нашему, но Бог в итоге все это вырулил, оказалось все гораздо лучше. То есть нельзя сказать, что любые события, там, не знаю, вот представьте себе, человек пошел и ногу сломал. Это не значит, что ему Бог ногу сломал. Это значит, что вот он неосторожно пошел по гололеду. Так устроена, значит, природа, что образуется гололед. Он проявил неосторожность, он сломал ногу. Но Бог знает, что он сломает ногу в этот момент. Человек, допустим, попал в больницу, и там он побеседовал с другими людьми о Евангелии, они уверовали. То есть Бог обратил вот это событие в его жизни к чему-то благому. Поэтому нам не стоит говорить о том, что любые события в нашей жизни непосредственно имеют своим автором Бога. Мы сами являемся авторами своих действий, другие люди являются авторами своих действий. Существует природа, в которой есть природные законы, она как-то тоже сама себя функционирует. Но Бог знает, что произойдет в нашей жизни, и Бог обратит это к нашему благу. Андрей, вы же сами говорили, что не обязательно каждый момент в Библии воспринимать буквально, а теперь говорите, что Адам — историческое лицо. Не обязательно каждый момент в Библии воспринимать буквально, но, понимаете, желательно нам все-таки иметь какие-то причины, какие-то объяснения, а почему мы это понимаем буквально. Вот для того, чтобы рассматривать Адама только как собирательный образ, он является собирательным образом, да, это можно сказать. Можно сказать, что каждый из нас Адам, каждый из нас слушается змея, а не Бога, каждый из нас ест запретный плод, каждый из нас потом ищет, на кого свалить. Эта история, конечно же, не просто история, которая произошла когда-то давно, это история про нас здесь и сейчас, но в то же время для того, чтобы отрицать историчность Адама, нужны все-таки какие-то причины, я их не вижу. Ну, апостол Павел говорит, как в Адаме все умирают, во Христе все живут. То есть Христос – это определенная историческая личность, и, ну, возникает впечатление, что Павел все-таки имел в виду под Адамом историческую личность. Вот. Я думаю все-таки, что нет причин, нет оснований у меня, пока их не нахожу, сомневаться в историчности Адама как совершенно конкретного лица. Игнат. Ни о каких хомячках в вопросах перерождения речи нет. Изучить вопрос вам кажется смешным перерождением. Мне кажется смешным, что 20 миллиардов трупов встанут из могил. Сейчас даже квантовая физика склоняется к тому, что создание не исчезает после смерти. Вы не можете договориться даже внутри христианства, а кого-то вы смеете, еще взяли, что Бог вам что-то должен, самодостаточен. Это Бог деизма создал нас, определенные правила, законы и оставил нас. Ну, мы знаем, что Бог не оставил нас, прежде всего, из библейского откровения и из личности и деяний Иисуса Христа. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Более того, есть еще, помимо исторического свидетельства об Иисусе Христе, опыт людей, которые пережили обращение, иногда очень драматическое, иногда очень яркое, иногда не столь драматическое и яркое, но человек встретил Бога, его жизнь к Богу переменилась. Бог вмешивается в человеческую историю, конечно, активно. Почему я не верю в переселение душ? Ну, собственно, я говорил уже, там ряд проблем. Ну, во-первых, это несовместимо с библейским откровением, где Бог любит каждого из нас лично. Это значит, что каждый из нас лично, с нашим характером, с нашими воспоминаниями, с нашей уникальной личной историей будет жить вечно. И второе, ну, это внутренняя проблема самой доктрины, потому что не очень понятно, что же тогда переселяется. Если у меня с моим предполагаемым реинкарнантом нет ни общего характера, ни общих воспоминаний, ни общих знакомых, ничего нет общего. На каком основании можно утверждать, что я – это реинкарнировавшийся он? А вот я знаю, что когда у меня есть там воспоминания, относящиеся к периоду, когда мне было 5 лет, допустим. И я был совершенно по-другому выглядел, у меня был совершенно другой жизненный опыт, но я помню, что это я, потому что я, у меня есть воспоминания этого 5-летнего мальчика. Но если у меня нет общих воспоминаний с человеком, то на чем тогда основана моя идентичность? Как я могу говорить, что этот предполагаемый реинкарнант – это переселившийся я? Для того, чтобы мы могли говорить о преемстве некой личности, мы должны иметь хотя бы общие воспоминания. Ситуация, когда я совершенно не помню своих предполагаемых прошлых жизней, и мои последующие реинкарнанты не будут помнить, что моя жизнь, то просто отсутствует, у них отсутствует общая личность. Поэтому сама доктрина реинкарнации, она кажется чрезвычайно, чрезвычайно невнятной в этом отношении. Сергей, добрый день. Разве натуралисты придумали мультивселенную, потому что хотели избавиться от Бога, или так же, как законы физики, действительно подталкивают к этой гипотезе? Не пошатнет ли это атеизм? Вы знаете, нет, не пошатнет. Другое дело, что, понимаете, представление о мультивселенной, оно выпадает уже за рамки собственной науки. Потому что научная гипотеза, она должна быть, в принципе, фальсифицируема. Там был такой теоретик науки Карл Поппер, который говорил, что как мы отличаем научную теорию от метафизического верования. Вопрос интересный, потому что, например, Поппер рассматривал марксизм и фрейдизм. И он обнаружил, что марксисты, они сначала говорили, что революция пролетарская должна произойти в промышленно развитых странах. Там, в Англии, в Германии, ну, во Франции, может быть. А она происходит в России, которая не является промышленно развитой страной на тот момент. И он спрашивает у марксистов, а что ж так, почему у вас предсказание не сработало? Он говорит, а вот роль личности в истории, вот Ленин был неимоверно крут, поэтому, значит, в России произошло. И он чувствовал подвох, но не мог сформулировать. Потом ему попались фрейдисты. И фрейдисты говорят, ну, они там объясняли любые поведения человека его комплексами. И тут он задался вопросом, простите, ребята, а что-нибудь могло бы опровергнуть вашу гипотезу? Вот вы могли бы получить какие-то данные, которые вашу теорию опровергали? Или ваша теория способна переварить абсолютно любые данные? И марксизм, и фрейдизм, или современная эволюционная психология, там, что-нибудь может произойти, что вашу теорию опровергало? Ну или другой пример, вот есть люди, которые верят в то, что Землю посещали инопланетяне. Причем они мощно очень оттоптались по поверхности Земли, они построили пирамиды в Египте, в Южной Америке они понастроили пирамид. Ну, знаете, есть сериал популярный «Ancient Aliens», по-моему, «Древние инопланетяне» в нашем переводе, я правда, только в английском видеоварианте. Там постоянно рассказывают, захлебываясь про то, что вот там, Видите, вот пирамиду не могли построить люди древности, у них не было технологий, тут явно подсуетились инопланетяне. И если спросить у людей, есть ли у вас данные в пользу вашей гипотезы, они скажут, ну, конечно, на каждом углу, там, на картинах Ренессанса летающая тарелка, вот видите, вот здесь, в углу. Ну, мы понимаем, что что-то не то, какой-то подвох, что-то не тянет на научную теорию. И Поппер сказал, что научная теория должна допускать возможность опровержения, что вот, вы в состоянии теоретически допустить получение данных, которые бы опровергали ваше представление о том, что Землю посещали инопланетяне. Если это в принципе не так, вы, в принципе невозможно, ну, значит, это не научная теория. Не обязательно ложная. Научность и ложность, ненаучность и ложность – это разные совершенно вещи. Но она не является научной. То есть научная теория, она должна в принципе допускать получение данных путем наблюдений или экспериментов, которые ее бы опровергали. И вот представление о мультивселенных, оно неопровержимо, потому что мы не можем получить никаких данных в принципе из этих самых мультивселенных. У нас нет никаких эмпирических данных, на основании которых мы могли бы сказать, да, вот мы получили данные из мультивселенных. А другие вселенные, они с нашей вселенной не сообщаются. Поэтому теория мультивселенных – это метафизическое представление. Вот. А является ли оно непременно враждебным теизмом? Да не обязательно. Можем с таким же успехом сказать, что все эти вселенные создал Господь Бог, от чего бы ему и не создать. Но я достаточно скептически отношусь к самой идее, потому что мы не можем получить никаких данных из этих мультивселенных. Они остаются у нас принципиально предметом метафизической веры. Ирина, нужно ли по слову Бога подавать суд о назначении алиментов на старшую дочь, если она не желает помогать и заботиться о матери инвалида? Инвалиде первой группы, возможности у него большие, семья зажиточная. Обращалась за помощью, отказали. Ходит в церковь. Так, можно, конечно. Знаете, я полагаю, что в данной трагической ситуации можно. Конечно же, это ситуация крайне неприятная, трагическая, но в данном случае вы являетесь пострадавшей стороной. В Библии говорится, что Бог посылает дождь и солнце. Значит, землетрясение и цунами, убивающие людей, тоже Бог посылает. Бог создал мир, который функционирует определенным образом. И землетрясение и цунами – это часть того, как функционирует Земля. Земле это нужно. Вот так устроена Земля, что время от времени она производит землетрясение, соответственно, цунами. Если бы человек не пал, то мы бы эти землетрясения и цунами наблюдали бы с восторгом, как мы сейчас наблюдаем северное сияние. Нам бы от этого не было ни малейшего вреда. Но вот из-за того, что мы пали, из-за того, что мы сделались глубоко враждебны себе, друг другу, Богу и тварному миру, эти явления нас губят и убивают. Понятно? То есть проблема не в том, что происходит землетрясение и цунами, они бы происходили в непадшем мире, все было бы нормально, а в том, что из-за того, что мы пали, они нас губят. А так, конечно, землетрясение и цунами – это часть Божьего творения. Сергей, если законы физики действительно подталкивают к этой гипотезе, то интересно, какие, почему они должны, по мнению атеистов, угождать Богу? Не являюсь специалистом в области физики. И то, что я читал, я просто говорю, как чуть читавший это на очень популярном уровне. Но к декларации мультивселенных, гипотезы мультивселенных подталкивает факт тонкой настройки нашей Вселенной. И сам факт тонкой настройки признают атеисты. Докинс признает реальность тонкой настройки. Хокинг признавал реальность тонкой настройки. И вот, чтобы как-то этот факт тонкой настройки обойти, не привлекая Творца, они говорят, что, наверное, должно быть еще много-много-много вселенных. Во всех этих вселенных там случайным образом варьируются эти мировые постоянные, и поэтому мы вот оказались, естественно, в той вселенной, где они благоприятны для жизни. И вот в таком виде эта теория мультивселенных, она, конечно, выглядит как чисто метафизическое игрование, в которое люди верят, потому что им так удобно. Потому что никаких подтверждений из этих мультивселенных мы получить не можем в принципе. И никогда, потому что они же другие вселенные. С ними нет связи принципиально. Как можно представителю ислама объяснить свое отношение к нему? Можем ли мы, отбрасывая политкорректность, предположить источники откровения Мухаммеда? Это были галлюцинации, прельщения, результатом стала извращенная трактовка образа Христа и наступление эпохи религиозных войн. Знаете, Прежде всего, нужно, как вам сказать, когда мы беседуем с человеком, с которым мы категорически не согласны в каком-то отношении, мы должны, прежде всего, поддерживать атмосферу взаимного уважения и доверия. Мы не должны оскорблять людей или уничижать то, во что они верят. Мы должны беседовать, как вам сказать, не с позиции силы, не с позиции превосходства. Мы должны людям подробно объяснять. Вот мы верим в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и мы верим в это на таких-то основаниях, по таким-то причинам. Уничижать то, во что человек верит, ну, это не был бы работающий миссионерский подход. Это, знаете, по-моему, я читал у Сафрония Сахарова, там пример некого миссионера, правда, он был не в исламском мире, а в Китае, что он вот приходит в это, значит, там, капище, где китайцы поклоняются местным каким-то божествам, и он объявляет им, что они все несчастные идолопоклонники, они все попадут в ад, они все погрязли мерзости перед Богом. Он опрокидывает эти идолы, там, кричит, что это все там, дела рук человеческих, и это все, значит, не есть боги. А китайцы что? Ну, а китайцы меня просто выкидывают из этого, значит, святилища и не хотят со мной разговаривать. Ну, и понятно, что не хотят. То есть, если вы будете, значит, как-то опрокидывать, во что люди верят, ну, они просто на вас возмутятся, не будут с вами беседовать дальше. Нужно проявлять дружелюбие и рассказывать, во что мы верим. Не сосредотачиваться на критике представлений других людей, а объяснять, а почему мы вот верим так? Почему мы полагаем, что Иисус есть на самом деле Бог и Спаситель, а не просто пророк? Мы можем создать для себя какое-то представление об источнике мистического опыта Мухаммеда. Вы знаете, насколько я могу предполагать, как вам сказать, мистический опыт – это опыт, который всегда переживает человек. Человек со своими представлениями о мире, человек со своими знаниями, человек со своей культурой. И одно дело – сам опыт, другое дело – его интерпретация вот этим человеком, который его пережил. То есть, я думаю, нам не стоит какого-то поспешного суда над этим всем произносить. Нам стоит просто объяснять людям, почему мы, на каком основании мы полагаем, что Иисус все-таки именно Сын Божий, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Просто, ну, не знаю, какой у него там был мистический опыт. Это не является предметом нашего христианского откровения. Мы должны быть готовы всякому требующему у нас отчета в нашем уповании дать отчет, дать ответ с кротостью и благоговением. То есть мы должны людям дружелюбно, мягко, деликатно объяснить, почему мы считаем так, а не иначе. При этом, избегая каких-то нападок, избегая чего-то, что людей бы оттолкнуло и сделало бы глухими к нашей проповеди. Потому что это очень легко. Мы, знаете, очень опасно, когда вы правы. Когда вы правы, очень легко так людей припечатать, но они не будут вас слушать дальше, и все. Почему Бог не мог дать простого и ясного откровения, его приходится интерпретировать и раскладывать, что буквально и что не буквально. Если бы Бог существовал, неужели он бы не справился с такой задачей? Бог обращается к людям. Откровение совершается в истории, Бог обращается к людям, Бог обращается к людям на человеческом языке. И откровение, оно происходит в истории. В истории люди меняются, меняется их культура, меняется их язык, меняется обычай, в том числе под влиянием самого библейского откровения. И люди позднего бронзового века, которых мы встречаем в Ветхом Завете, они очень сильно отличаются от нас с вами. И поэтому язык, на котором Бог обращался к людям позднего бронзового века, он, конечно же, отличается от языка, который мы бы поняли. В первом веке, да, как-то все попонятнее, но Тем не менее, нас разделяют огромное время. И тут то обстоятельство, что Бог свое откровение возвещает конкретным людям, в конкретную эпоху, оно, ну, создает некоторые затруднения для людей других культур и других эпох. Но, понимаете, мы сами представляем собой людей определенной культуры, определенной эпохи, с определенными представлениями о мире. Поэтому то, что Бог открывает истину людям всегда в рамках, в определенных культурных рамках, на определенном языке, это неизбежно. Не существует сферических людей в вакууме. Люди всегда принадлежат к определенной эпохе и определенной культуре. Если Слово Божие ясно, почему существует такое огромное количество направлений в христианстве, которые не согласны между собой. Понимаете, в чем дело? Я вот вспоминаю, как я держал в руках, по-моему, это аугсбургское исповедание, такой мощный кирпич, который излагал взгляды лютеранской церкви на богословие. И на первой странице было написано, что в отношении Троицы, в отношении Бога воплощения в Иисусе Христе, в воплощении Его жертвенной смерти за нас, мы с католиками согласны, но поэтому мы и не будем это обсуждать. А дальше они весь этот длинный кирпич пишут, в чем они не согласны с католиками. И из-за этого возникает впечатление у читателя, что христиане как-то фундаментально не согласны между собой, у них там какие-то разные совершенно веры. Это не так. Просто люди, естественно, спорят о том, в чем они не согласны. А о том, в чем они согласны, что они принимают уже как само собой разумеющееся, они об этом и не спорят, это не бросается в глаза. И у Клайва Льюиса, по-моему, есть образ, где-то он пишет, что на самом деле, если убрать все разногласия, окажется не какая-то такая, знаете, водичка, останется христианство как нечто очень прочное, очень четкое и отделенное от всех нехристианских исповеданий пропастью. Все христиане верят в Троицу, все христиане верят в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. При всех расхождениях понимания Священного Писания. Ну, есть, да, культистские группы, которые отрицают Троицу и Бога воплощения, но это именно культистские группы, у которых, собственно, Библия не является единственным источником. А так, все, кто читают Библию, и это разные совершенно группы, которые не связаны между собой никак административно, то есть им никто не может приказать сверху, как надо понимать Библию, все приходят к выводу, что Бог един по существу, троичен в лицах, Бог воплотился во Иисусе Христе, через свою смерть и воскресение Христос подает нам жизнь вечную и блаженную, которую мы воспринимаем покаянием и верой. Не значит, что разногласия не важны. Они есть, они важны. Я не хочу делать вид, что их не существует. Но все общины, которые читают Библию, они приходят к согласию в определенных фундаментальных вопросах. Поэтому говорить о том, что Библия там в этих вопросах не ясна, ну, я думаю, это не так. На самом деле, Библия в этих вопросах достаточно понятна. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. Большое вам всем спасибо. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».